Здравствуйте. Сегодня в программе «Открытая студия» директор ГЖК Александр Владимирович Харкевич. Оплата за тепло отменяется. В летние месяцы железногорцы не будут платить за отопление. А что будет с наступлением зимы? Вот об этом мы и будем говорить с директором ГЖК Александром Владимировичем Харкевичем. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, ну вот эта тема, которую я сейчас озвучила в самом начале нашей программы, это как раз изменение системы оплаты за коммунальные услуги. Мы, железногорцы, платили в течение 12 месяцев за отопление. Это была самая большая составляющая в нашей квартплате. Такое решение было принято еще при бывшем мэре Геннадии Яковлевиче Баховцеве. Этот вопрос вызывал очень много нареканий, споров, но, тем не менее, депутаты тогда проголосовали, и у нас получилось, что мы в течение года платили и летом, и зимой примерно одинаковую сумму. Сейчас все меняется. Расскажите, пожалуйста, вот в связи с чем и вообще, как все будет происходить? С какого числа?
Да, на самом деле, с 1 июля у нас происходит очень много изменений. Меняется система оплаты за отопление в нашем городе на основании постановления правительства Красноярского края номер 217-П, значит, которая вышла еще в 2015 году. С 1 июля будут установлены новые нормативы на наш жилой фонд, на наши многоквартирные жилые дома. И с 1 июля мы начинаем предъявлять нашим квартиросъемщикам оплату за отопление по факту. То есть люди, как раньше, стремились, просили, значит, летом за отопление платить не будут, а начиная с отопительного сезона, то есть с сентября по май, будут платить за отопление, и мы будем это торжать в квиточках по факту. На тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, значит, будут выставляться показания приборов учета. На тех домах, где нет приборов учета, где не положена установка приборов учета, там будут предъявляться отопление по нормативам. Нормативы в этом постановлении указаны, разработаны. Они в целом по всем домам повышаются по сравнению с 0024, то, что было у нас среднегодовой.
Их край тоже разрабатывается нормативы?
Да.
Мы
свои расчеты давали, занималась эта администрация этим, мы ГЖКУ не занималась, хотя мы там участвовали в этом процессе, но нормативы принимало правительство Красноярского края, разрабатывали они, постановление было утверждено ими. В целом, если вот эти нормативы рассчитаны на 9 месяцев отопительный период, но мы посчитали и разложили эти нормативы на 12 месяцев, в целом получается норматив меньше, чем на 0,24. Значит, в среднем он плавает от 0,018 до 0,022.
Александр Ильич, знаете, вот давайте с этого места поподробнее. Я журналист, не энергетик и не работник ГЖКУ. Вам понятно язык, на котором вы говорите? Мне немного нет. Смотрите, раньше у нас был общий, так называемый, общий котловой норматив. Норматив 0,024 гигакалории.
Да.
Вы считали отопление и предъявляли населению каким образом? За прошлый год, да? Правильно я понимаю? Значит, брали годовое потребление, ну, условно говоря, в 2015-м за 2014-й, да?
Значит, и ну, потом маленько не так.
И умножали, значит, на этот 0,024.
По тем домам, где не стояли приборы учета, значит, мы в среднем по году начисляли ежемесячно по нормативу 0,024, и люди рассчитывались в течение года по этому нормативу 0,024. Значит, по тем домам, где стояли общедомовые приборы учета, при условии, если прибор отстоял предыдущий год полностью, календарный год, значит, мы высчитывали в соответствии с 354-м постановлением средний норматив потребления.
Там тоже норматив, но это уже по конкретному дому было.
И потом по этому нормативу люди рассчитывались в течение следующего года, мы им начисляли, они рассчитывались. Потом по итогам года мы это все сравнивали. Если норматив был занижен, да, если люди не доплачивали, мы предъявляли им сверх, чтобы они доплатили нам, да, ГЖКУ. А если люди переплатили, мы делали корректировку и
возвращали
собственники,
людям,
да, возвращали
разницу.
Мы возвращали разницу, да. Была вот такая система.
Хорошо. Сейчас чем это все будет отличаться? Кроме
сейчас
только тем, будет, что мы не будем платить летом.
Сейчас люди будут платить все по факту. Значит, еще раз повторюсь, значит, сколько, условно, за сентябрь месяц, сколько дом по прибору учета по общедомовому потребил.
Там не будет общего норматива для дома.
Столько, да, столько люди будут платить, столько мы будем выставлять по этим показаниям.
Хорошо, а как вы будете, что, ходить по всем домам и будете снимать показания,
значит,
приборов учета?
У нас есть обслуживающая организация, у нас есть централизованный съем показаний приборов учета, у нас ежемесячно уже, по-моему, третий или четвертый год все показания передаются в ресурсоснабжающую организацию, в нашем случае в Гортепло Энерго, и эта система у нас отлажена, то есть это давно уже все работает.
Хорошо. Понятно с теми домами, где есть общедомовый прибор учета. А с теми домами, где их нет? И сейчас еще не установили.
Значит,
что там будет?
Те дома, на которых должны были установить, но не установила город Теплоэнерго. Таких домов у нас порядка 18. Я думаю, что они сентябрь-октябрь это дело поправят, установят. Там связано все с финансовыми трудностями.
А сколько таких домов?
18 домов.
18?
Да, да, да.
Где можно, но еще
не установили. Тем более они сейчас и летом устанавливают. Значит, проблема в том, что они должны их запустить только после того, когда в течение 7 дней этот прибор отработает. А для того, чтобы прибор отработал, надо, чтобы было на улице холодно. Зима, да, была? Или похолодание. Поэтому в сентябре месяце, я думаю, если не за лето установят, они их сдадут, эти приборы учета, и практически весь жилой фонд, где необходимо было установить по законодательству приборы учета, он будет оснащен этим прибором учета. На тех домах, где не надо было ставить, то есть у них расход меньше 0,02 гигакалорий.
Не надо было ставить?
Да, не надо было по закону ставить. Значит, у нас такие дома остаются.
То есть есть дома, где вообще не надо, невозможно?
Нет, и есть дома, где невозможно, да, и есть дома, где законодательство не требует установки приборов учета. Да?
А что это за дома?
Значит, это дома, как правило, низкая застройка, низкоэтажная, да, а одноэтажная, там двухэтажки есть, которые очень мало потребляют тепла. Да? Поэтому на этих домах будет применяться норматив. Нормативы вот они рассчитаны, постановления утверждены, то есть они будут жить по нормативу.
Это дома индивидуальные или...
Всякие. Нет. И индивидуальные, и двухэтажные, и двухквартирные, то есть есть такие дома.
Получается, индивидуальный дом, у него норматив меньше 0,02. Они будут платить по нормативу?
Они будут платить по нормативу, да.
То есть они будут более
выгодны. Для них тоже нормативы разработаны. Значит, разработаны у нас нормативы по какому принципу? Да? Значит, разработаны нормативы у нас в зависимости от этажности здания, в зависимости от материала стен, кирпичный,
теплопотери,
каменный,
да,
значит, деревянный дом, и в зависимости от года постройки. Чем старше дом, тем норматив больше. Чем моложе дом, тем норматив меньше.
Сейчас мы вернемся к этому вопросу, потому что нам дозвонилась Мария. Александр Владимирович, давайте послушаем ее вопрос. Говорите, пожалуйста, Мария.
Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Вот первый вопрос по поводу дома на Свердлова, 18. Меня очень беспокоит судьба этого дома, потому что у меня там родственница живет. Скажите, пожалуйста, какие меры будут предприниматься и вообще будут ли действительно помогать потом людям восстанавливать их ремонты? А второй вопрос, это по поводу детских городков. Вот, например, за домом на Ленинградском 18, там такой достаточно неплохой городок, но там все цепи пооборваны, а детки все равно там играют. Скажите, почему ГЖКУ не следит и вообще, делаете ли вы какие-то обходы, рейды, и как обстоят дела в других дворах?
Значит, понятно. Значит, по Свердлова 18, злополучный дом, который уже у нас с февраля месяца находится под капитальным ремонтом у регионального оператора. В феврале месяце нерадивые подрядчики вскрыли кровлю, до сих пор не могут никак ее выполнить. Какие действия принимает управляющая компания? Управляющая компания ежедневно обходит этот дом, ежедневно осматривает. Значит, в случае возникновения каких-то подтоплений и каких-то ущербов, да, значит, мы немедленно составляем акты. Эти акты предъявляются подрядчику, копия направляется региональному оператору, и по этим актам подрядчик, который выполняет работу на этом доме, да, будет обязан возместить все ущербы тем собственникам жилья, которые там проживают. Кроме того, нами пишутся письма и даются телефонограммы в Министерство строительства и ЖКХ, в органы местного управления и региональному оператору. В своих последних телефонограммах мы предлагаем подрядчику и настаиваем на том, чтобы они все-таки организовали работу по этому дому не так, как они работают, там в 9 пришли, в 3 ушли, да, а чтобы организовали все-таки работы в световой день, да, условно с 8 утра и до 8 вечера, чтобы все-таки хватит над людьми издеваться, да, и пора уж все эти работы заканчивать. Но вот пока реакции никакой мы на это дело не видим.
Реакция откуда, Александр Владимирович?
От регионального оператора. Прежде всего, должен, я думаю, повлиять на этот процесс региональный оператор. И, к сожалению, у управляющей компании нет никаких рычагов на это повлиять. Подрядчик со всеми ущербами соглашается, все принимает, но вот дальше этого пока вот не доходит.
Я хочу спросить, а вы сказали, что по этим актам будет компенсироваться там расходы, да, на ремонт, да, и так, да, далее. Да, да. А что, людям придется в суд идти для того, чтобы...
Нет,
или достаточно будет актов
управляющей компании? Достаточно того, что, значит, есть опыт предыдущих домов, где по Октябрьской кровле ремонтировали, да, Октябрьская 45, да, тоже по телевизору показывали. Все ущербы подрядчик возместил.
Он, значит, в денежном выражении, или он сам отремонтировал?
Значит, где-то отремонтировали, где-то было разбито стекло, заменил стекло, да, где-то рассчитался в денежном выражении. То есть это уже взаимоотношения между квартиросъемщиком, да, или собственником этой квартиры, да, и подрядчиком. Как мы это контролируем? При подписании акта о выполненных работ мы берем с подрядчика расписки о том, что у собственника, которому они причинили ущерб, нет претензий к этому подрядчику. Только в том случае акт будет подписываться.
Акт подписан, и, стало быть, деньги будут заплачены подрядчику.
Да, да. Только при условии, что если квартиросъемщик или собственник этой квартиры пишет свою расписку, что у него претензий к подрядчику нету, значит, в том случае мы рассматриваем акт выполненных работ.
И тогда он получает деньги.
Тогда он получает
деньги.
Это уже региональный оператор. Да, взаимодействие с региональным оператором. По детскому городку, по цепям, значит, если детский городок находится в ведении нашего предприятия, да, есть территория, это внутриквартальная.
А вы сейчас не можете сказать, он находится в ведении вашего?
Можно смотреть на месте. Нет.
Съездим, да,
проедем, посмотрим. Значит, если находится в ведении нашего предприятия, значит, управляющая компания обязана отремонтировать этот городок, заменить цепи, да, если они порваны. Если они где-то там погнуты, поправить, отремонтировать. То есть это полностью наша обязанность. Значит, если они находятся на территории места общего пользования, да, территория общего пользования, значит, ну, тут уже возникает обязанность управления городского хозяйства или комитета благоустройства. Как у них там взаимоотношения, я не знаю.
У нас есть такие городки на территории общего пользования.
Есть, которые, да, стоят на территории общего пользования. Поэтому Ленинградский 18 сегодня посмотрим, проверим. Если наше взаимодействие, наша земля, значит, проверим и восстановим, поправим.
Александр Ильич, вы, вот я хотела вернуться к Свердлову 18. Вы говорите, что вы ежедневно производите обход, составляете акты. Ну вот мы видим, что два дня подряд идут ливни. И понятно, что там сейчас при открытой кровле, а у меня вчера корреспондент был на этом доме в очередной раз, третью бригаду видел, потому что Аня Тищук, она ведет эту тему, пишет материалы, уже шестой вчера мы опубликовали. Ну, простите меня, то, что там происходит, это просто полное безобразие. Вот, вы знаете, у меня других слов никаких нет. Вообще, самые плохие слова я не буду говорить. Бабушка, которая жила в 12-й квартире, пострадавшая ветеран тыла, ликвидатор чернобыльской аварии, абсолютно слепая. Ее сейчас госпитализировали во вторую терапию. А как вы считаете лично, вот, вообще, что можно сделать с этой ситуацией? Еще,
ну,
кроме того, что писать,
знаете,
акты, отправлять телефонограммы.
По большому случаю, я думаю, что тут еще, когда были первые жалобы, только пошли, да, и когда подрядчик стал менять бригаду одну, вторую, третью, да, я считаю, что региональный оператор должен быть предпринять срочно меры по смену подрядчика.
Четыре месяца региональный оператор ничего не делает.
К сожалению, так и получается.
Присылая заместителей там.
Мы с вами можем высказывать только свое мнение здесь, потому что региональный оператор, он нам не подчиняется, да, не нашим властям, да, не управляющей компанией. Мы только можем писать замечания, жаловаться и писать. Поэтому мы пишем, жалуемся, и пока вот это все. Да. Поэтому в чем причина? Сразу видать, что очень слабая организация производства работ. Очень слабая организация. Поэтому, прежде всего, должен делать вывод региональный оператор. Ну, может подключиться прокуратура.
Прокуратура, по-моему, уже занялась этим делом. Да, вы знаете об этом, да?
Да?
Ну, будем надеяться.
Мы тоже на это надеемся.
Будем
везде
надеяться.
Стучим. Я вас уверяю,
слова,
что на каждой планерке мы это обсуждаем. Пытаемся где-то как-то чего-то зацепить кого-то. Ну, пока вот так.
Я уже предлагала внести этого подрядчика в список недобросовестных строительных организаций.
Да.
Вот. Но мне ответили, вот нужно, чтобы он работу довел до конца. Слушайте, ну если он эту работу в течение полугода будет доводить до конца, что с домом-то будет, Александр Владимирович? Я знаю, что вы уже этот вопрос поднимали, значит, на уровне главы администрации.
Чего мы опасаемся? Значит, во-первых, промокнут коммуникации, да, это сети, это прежде всего сети электроснабжения. И когда мы уходим в зиму по этому дому, да, увеличится нагрузка на эти сети, да, и, возможно, какие-то замыкания там и все прочее. Поэтому мы везде об этом говорим и везде об этом сигнализируем. Вот это все пока то, что мы можем сделать. Поэтому...
Там дом уже до второго этажа промок.
Да, да, да.
Полное безобразие.
В свое время, в прошлом году, когда мы только начинали капитальный ремонт, мы выходили с предложением на регионального оператора рассмотреть все-таки возможность о создании филиала. Создание филиала в городе Железногорске. Условно, филиал находится здесь, да, он подконтрольный, мы его здесь видим, да, наши органы местного управления могут его как-то контролировать, да, могут его курировать и за ним смотреть и наблюдать. Это было бы намного лучше, намного удобнее, намного проще. Вот они, деньги здесь у нас в городе все остаются, да, вот он здесь региональный оператор, которому можно в глаза посмотреть и которому можно как-то вот наладить взаимоотношения. Пока они находятся далеко, очень сложно работать.
Так тогда такие филиалы пришлось бы создавать и во всех городах края, понимаете? Это же
рост чиновничьего аппарата. Может быть, на это надо было уйти, потому что, смотрите, на самом деле это взносы это скапливаются и скапливаются, люди-то платят, да, в основном свои массы оплачивают.
Платят.
Да? На следующий год там уже порядка 90 миллионов будет разыгрываться по нашему городу. Поэтому, ну, если жизнь заставляет, может быть, надо на это идти, чтобы все-таки вот здесь, на местах распределять деньги, выбирать подрядчика. Поэтому...
Тем более, что у нас есть подрядные организации, достаточно добросовестные, которые могли бы это сделать. Причем за короткий срок и не мучить людей, которые там. Конечно, конечно. А пока что региональный оператор, увы, только трубит о том, что собрано 3 миллиарда денег красноярцев, жителей края, и что вот столько-то будет отремонтировано домов. Но так. На примере Железногорска я считаю, что такие капитальные ремонты не нужны, Александр Владимирович.
Ну, давайте говорить честно, да, предыдущие дома же отремонтировали нормально, да, в принципе, и капитальный ремонт, кровель был, и электропроводка была, то есть
да,
есть,
там
есть добросовестные фирмы, конечно, да, есть которые, которые умеют работать. Ну, вот видите, вот тут так вот случилось. Я его нисколько не защищаю и не выгораживаю, однозначно. То есть есть проблемы, надо их решать.
Будем надеяться. Александр Владимирович, ну давайте мы вернемся к теме нашего разговора об изменении системы оплаты за тепло. Да, мы остановились на том, что есть дома, где не нужно устанавливать приборы учета, есть дома, где невозможно установить приборы учета. И они будут платить по нормативу.
Да.
Вот этот норматив насколько высок и как от этого будет зависеть оплата.
Ну, на самом деле, я озвучил, да, что норматив, они, нормативы, они выросли.
Я
да,
знаю, что вы говорили, что...
В среднем они у нас, получается, где-то...
По каждому дому.
По каждому дому, да, от 0,297, 0,264, 263, вот примерно в таких размерах. Ну, это на 9 месяцев, да. Но когда мы их разбрасываем на 12 месяцев, да, как платили раньше, но на самом деле получаются они намного меньше, 0,022, 0,019, да, то есть они намного меньше, чем 0,024. То есть по факту оплата у людей должна, если рассчитать в среднем на год, да, она должна уменьшиться. Поэтому вот такая ситуация будет происходить.
А в каких домах?
Значит, единственное, значит, хотел бы обратить внимание, что здесь, наверное, прежде всего вырастет оплата у домов деревянной постройки, двухэтажные дома, там норматив все-таки вырастает, да. Значит, на 9 месяцев он получается 00469, да. Если на 12 месяцев, то он 00351. То есть мы видим, что он больше, чем на 0,024. То есть деревянные двухэтажки, да, вот они будут платить больше.
Они будут платить больше.
Да, 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 да.
Скажите, пожалуйста, а вот эти вот жители деревянных домов, они будут получать компенсацию? Я имею в виду те выпадающие доходы.
Процедура компенсации, она не отменена, то есть она как была по сравнению там декабрем предыдущего года, она работает, да, она действует, эта процедура, то есть, кроме того, действует процедура, это же субсидия у нас, да, через соцзащиту, поэтому все эти процедуры, они остаются, ничего не меняется, однозначно.
Но, тем не менее, мы должны сказать прямо, что с 1 июля у нас квартплата, там же у нас тепло сидит в квартплате, она будет меньше. А вот начиная с первого, когда мы увидим, значит, повышение так, конкретно, в ноябре уже или в октябре?
По кварплате, давайте поподробнее, значит, по кварплате.
Давайте по поводу
оплаты. По кварплате, значит, с 1 июля у нас, кроме того, что уходит из наших виточков отопление до сентября, да, но у нас возрастают тарифы на горячую воду.
И холодную.
На холодную воду.
На водоотведение,
электроэнергию.
На, значит, какой процент?
Значит, в среднем по горячей, холодной и водоотведению это 4%, на электроэнергию это 9%.
Но электроэнергию мы платим
отдельно. И кроме этого, у нас еще по тем домам, где люди должны были установить приборы учета и не установили, будет работать повышающий коэффициент 1,5. Сейчас он 1,4, будет 1,5.
То есть это для тех 18 домов, о которых вы говорили в самом начале разговора.
Да, да.
То есть они будут платить пока по нормативу, и он увеличится на 1,5.
Да. С 1 января 2017 года 1,6.
А вот еще такой вопрос, Александр Владимирович, смотрите. Итак, с 1 июля мы говорим, у нас мы в своих счет-квитанциях не увидим строчку отопления.
Июнь, июль, август мы отопление начислять не будем.
Понятно.
То есть летний месяц, как раньше люди и требовали, да, писали нам заявление, почему мы за лето, а люди не получают отопление, но... Услугу отопления, да, но мы им за это предъявляем. Ну, на самом деле мы писали, что норматив среднегодовой, то есть мы были полностью правы. Сейчас люди добились этого, что они не хотели платить, они не будут платить.
Ну, с одной стороны, это справедливо.
Да, справедливо. Да.
Александр Владимирович, нам дозвонилась Вероника, давайте послушаем ее вопрос. Давайте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот наши дома по всему городу разрисованы различными надписями, лозунгами, плохими словами. Будет ли ЖЭК, к ЖКУ предпринимать что-то, чтобы удалить эти надписи? Есть ли у вас средства на это? Ну, на это уже просто невозможно смотреть. Или, может быть, жителям за свой счет это закрашивать? Спасибо большое.
Да, на самом деле актуальный вопрос. Такая проблема есть. Я думаю, что проблема не только нашего города, наверное, проблема всех городов России. России, может быть, не только России, но для того, чтобы устранить все эти надписи, закрасить, да, подобрать колер, купить материал, нужны колоссальные средства. И, к сожалению, наша попытка прошлогодняя, когда мы пытались закрасить надписи на жилых домах, да, которые вот предвыборные были там и все прочее, значит, где-то закрасили правильно, где-то неправильно, где-то цвет вот нас критиковали, что цвет не подобрали, колер, да, обернулась как палка о двух концах, да, значит, мы стали закрашивать, а тут же, не знаю, как называть эти люди, да, начали ходить, следом опять писать и дальше разрисовывать дома, да, то есть получается как вот бумеранг. На самом деле, как должно быть? Для того, чтобы устранить все эти надписи, да, управляющая компания должна составить смету по дому на то, чтобы устранить эту надпись, да, посчитать, сколько это стоит, и выйти на собрание к собственникам этого дома, независимо от того, они это сделали или не они, и согласовать затраты с ними на то, что они готовы это профинансировать. И только после того, как собрание согласовало эту смету на выполнение этих работ, управляющая компания должна будет выполнить эти работы. Это вот как должно быть по закону. Есть решение судов, есть консультации со службой строительного надзора, ведь надпись, она не влияет на эксплуатацию дома, да? То есть это та же самая краска.
Она портит только внешний вид.
Она портит внешний вид, эстетический город, да, город, практически центр города, да, и все прочее. Действительно, там есть слова, которые просто нельзя их озвучивать, да. Это просто люди, которые, наверное, малообразованные, наверное, или не знаю, как их назвать, да. На все это требуются деньги, понимаете?
А в прошлом году вы закрашивали за свой счет?
В прошлом году ГЖКУ, да, в прошлом году ГЖКУ за счет своих средств производила закраску этих надписей. Нами было страшно порядка 60 тысяч. Но опять же, мы не все надписи мы смогли устранить, потому что с деньгами у нас напряженность. Да? На сегодняшний день нам собственники должны порядка 560 миллионов задолженность по кварплате. Да? И не так просто нам эти 60, даже 60 тысяч изыскать откуда-то. Поэтому такая ситуация складывается в городе.
А вот что касается денег. Вот это постановление по поводу оплаты за тепло, вернее его отсутствие в 3 летних месяца. Как вы считаете, увеличит это долг населения перед вами или нет?
А в любом случае, любые изменения законодательства, да, повышение тарифов, да, изменение оплаты всегда сказывается на платежеспособности, да, и на оплате гражданами наших услуг. Поэтому где-то уменьшится, где-то увеличится. Да. В целом у нас сбор по городу порядка 96%. Да, и вот эти 4%, они вот стабильно практически одни и те же, которые они платят. И вот она увеличится задолженность. То есть, и на это влияет масса факторов. Это увеличение тарифов, да, это вот изменения в оплате, это какие-то социальные взаимоотношения, да.
Кризис, в конце
кризисы, концов, да, кризисы, да, цены растут. Поэтому вот это все влияет в целом комплексе, понимаете? То есть вот так, чтобы сказать, что отдельно, да, вот изменили норматив, оно повлияло, да. В целом, да, действительно, все эти факторы соблюдаются. На самом деле нам тревожно. Почему? Потому что, вот смотрите, когда мы платили в течение всего года равномерными частями, во-первых, вот я как житель, да, мне это удобно было. Или поплатить большую сумму, условно, октябрь.
Мне, знаете, тоже удобно было.
Условно, правда. Смотрите, декабрь, холодный месяц, да?
Да.
Январь, холодный месяц, февраль. И там будут такие показания приборов учета, да, в их квиточках будут такие вот большие эти начисления, да. Ладно, включится компенсация, включится где-то субсидии, а где люди, которые не попадут, там, значит, вырастет оплата, да. Летом, ну, не будем уплатить, да, будем где-то гасить, может, те долги. Управляющей компании неудобно будет. Опять будут копиться долги, да. Летом погасит, хорошо, если погасит. Кроме того, летом у нас практически и у нас, управляющей компании, да, и у Гортеплоэнерго все ремонты заложены. Нужны деньги на материалы, нужны деньги на исполнение работ. Да.
Когда мы платили, есть, мы таким образом финансировали,
конечно,
да, эти,
конечно,
работы.
Конечно, где-то авансом маленько финансировали, и мы летом спокойно выходили, и Гортеплоэнерго выходила с ремонтами. Несмотря на то, что были задолженности, да, но мы выкручивались, мы выполняли все работы. Сейчас будет намного сложнее, да. Нам, может, придется перестраивать свою работу, закупать материалы заранее, допустим, за зиму, да, то есть какие-то годовые планы, пятилетние планы, может, не знаю, будем смотреть, но намного будет сложнее работать.
Понятно. Ну что ж, Александр Владимирович, я думаю, что мы все вопросы с вами обсудили. Это достаточно злободневные темы, поговорили еще и на другие темы. Я благодарю вас за участие в нашей программе и напомню, что в открытой студии сегодня принимал участие директор ГЖКУ Александр Владимирович Харкевич. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.